Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. «Сто лет русской зарубежной прозы». Так называется пятитомник, вышедший во Франкфурте на Майне в издательстве «Литературный европеец» и собравший прозу четырех волн русской эмиграции с 1917 года до наших дней. Поэтические антологии со стихами изгнанников собирались много раз, в том числе и четырехтомные, в том числе и в издательстве «Литературный европеец». Но представительной антологии прозы, да еще и всех волн одновременно, до сих пор не было. Составил эту впечатляющую антологию эмигрант четвертой волны Владимир Батшев, подвижник, человек невероятной активности и невероятной пристрастности, за версту чующий даже каплю коммунизма, патриотизма и соглашательства с Кремлем. Я не собираюсь вступать с Владимиром Семеновичем в полемику, моя задача – показать сделанное им, а сделано дело важное и интересное. Звоню во Франкфурт-на-Майне. Давайте посмотрим на общие параметры и масштабы издания. Сколько страниц, сколько авторов, сколько приходится на каждого писателя, в среднем, конечно.
Это всего в пяти томах 3000 страниц, даже больше. Около 200 писателей. На каждого приходится от 10 страниц и больше. Есть, конечно, исключения, например, с Емельяновым. Вы помните его замечательный мини-роман «Свидание Джима», где повествование идет от лица ирландского сеттера. Прекрасная лирическая вещь. Мне хотелось всю ее засунуть, но, вы знаете, объем даже тут пришлось обрубить не до конца, не влезал целиком.
Какие же критерии для отбора? Кто отбирал и по какому принципу?
Видите ли, мне давно хотелось создать хрестоматию для чтения по русской литературе, по русской зарубежной. Помните, в школе у нас была хрестоматия по русской литературе, по советской, а тут русская, но зарубежная литература 20-го и 21-го века. А что такое русская зарубежная литература? Как ее точно определил Николай Ефремович Андреев, наш известный профессор? Зарубежная русская литература, естественно, включает в себя все то, что претендует быть литературой и что появляется на русском языке вне границ страны. Эта зарубежная литература проникнута пафосом авторской свободы, ибо независимость авторского мнения и выбора любой формы при его воплощении в слове есть сущность литературных произведений за рубежом. Вот такая вот цитата. А раз зарубежная, значит, и составлять ее должен только живущий за рубежом человек, то есть я. Иммиграцию может понять только иммигрант. Писатели прошлых эмиграций, писатель эмиграции. То есть мне легче, чем человеку, живущему в метрополии. Мне как писателю интересно смотреть на картину прозы прошлых волн эмиграции. Я переживаю за коллег столетней давности. Как писатель я понимаю их страдания и проблемы, не только творческие, но и литературные, бытовые. Вот так из понимания и составлялись тома. Не по российским ранжирам, правилам, табели о рангах. У нас не постсоветская Россия, а страна эмиграции. У нас свои правила, отличные от российских. И противостояние «они и мы» создано не мною. Россия для нас по ту сторону, за чертополохом, по точному определению Петра Николаевича Краснова. Ну и, во-первых, главные произведения должны быть написаны в эмиграции. Произведения, написанные до эмиграции, исключались. Часто у автора я брал типичное для него. Часто лучшее уже много раз переиздавалось. А хотел сказать писателю малоизвестное, но не захватанное, не заезженное. Да, еще здесь нет прозы поэтов. Иванова, Адоевцева, Вадимова, Аргуса, Величковского, Алексеева. Нет произведений и возвращенцев в СССР – Толстого, Горького, Ладинского, Агеева, Дроздова, Алексеева и так далее. Задача была показать многообразие жанров зарубежной прозы всех волн. И, во-вторых, познакомить читателя с писателями второго ряда и даже с теми, кого строгий Глеб Петрович Струве относил к литературе около литературы – Краснов мне поэтому интереснее Алданова не своими историческими романами, а тем, как он показывает ужасы гражданской войны. Но сегодня, когда критерии размыты, когда в России писателями считаются Прилепин и Быков, строгий, поистине гамбургский счет Струве можно рассматривать лишь с исторической точки зрения. Это с российской точки зрения. Но мы обитаем, слава богу, не в постсоветских реалиях, а в европейских. И мы в своих оценках исходим из собственного восприятия, а не из тех догм, что внушают в России всякие Богомоловы и Огиносовы и ими же с ними. Иначе и быть не может. Иммигрант поймет иммигранта. Житель метрополии говорит на ином языке, на постсоветском. Когда смотришь на русскую зарубежную литературу непредвзято, то видишь закономерные противопоставления левого и правого и в журналах, и в книгах, не говоря о политических аспектах 20-30-х годов. Это как было в первой волне, так и потом проявилось в третьей. Вспомните, Синтаксис, Ковчег и Эхо были на одной эстетической платформе, а Континент и Грани на противоположных. Так и современные записки были умеренно либеральным изданием, сильным левым уклоном. Не зря журнал принадлежал эсерам. Но в силу литературных традиций в журнале публиковались такие сугубо правые писатели, как Бунин, Мережковский, Шмелёк, и правая по духу, но левая по форме Цветаева. Ну, были, разумеется, эсеровские издания еще левее. Пражский журнал, например, «Воля России». Были же замечательные газеты, «Последние новости», и за 20 лет она кренила все левее и левее. Тон задавал кадет Милюков, который чуть не договорился до признания большевиков и восхваления Сталина. Но я просто уверен, проживен еще 3 года, обязательно оказался бы в 45-м году в делегации к послу Богомолову и попросил советский паспорт. Я все это отбирал и составлял. А большинство биографических справок для первых 2 томов написал московский писатель и критик Юрий Рябинин. Он очень прочувствовал тему первой волны, давно ею занимается, у него даже в университете диплом был по Бунину. Так что человек не чужой и не посторонний. А некоторыми материалами мне помог известный архивист Габриэль Гаврилович Суперфин.
Владимир Семенович, а как вообще вы решали проблему с отрывками из больших произведений? Вот вы уже сказали на примере «Друга Джима», что постарались засунуть полностью произведение. Но ведь тогда встает вопрос о том, что можно представить только рассказы или короткие повести или отрывки. Не получается ли, что проза русского зарубежья представлена малой формой, так сказать, не получилась ли это антология малой прозы?
Нет. Поначалу, когда мы с Гершовым Киприще задумывали пятитомник, то он предлагал сделать антологию именно русского зарубежного рассказа. Но оказалось, что рассказ лишь часть. Не потому, что этот жанр обедняет того или иного автора, а потому, что этого мало. И я решил включать фрагменты романов и повестей, чтобы было ясно лицо, рассмотреть можно было писателя. Малая проза, то есть рассказы, можно отнести разве что к третьей волне, там это большинство, и частично к 21 веку. А вот если мы будем смотреть, вот Игорь Ефимов или Зиновий Зиник, интересны именно романами. А вот Тарсис, Юрий Кротков или Алла Кторова, наоборот, сильнее в рассказах. Дело в том, что у большинства писателей первой волны именно большие произведения, романы, повести, рассказов, наоборот, меньше. Ну, это проще всего с Буниным. Бери любой рассказ и вставляй в книгу. И я старался брать из большого произведения или наиболее острый момент, или какой-нибудь типичный фрагмент.
Отрывок из романа Якова Ловича «Буря над Европой». Глава 12. 19 сумасшедших мужчин и 4 безумные женщины. К одному из крошечных открытых кафе на бульваре Монпарнас в душный вечер подошли 2 господина. Они в полголоса говорили между собой по-немецки, но, подойдя к кафе, перешли на французский язык. Сев за один из отдельных столиков на открытом воздухе, они подозвали гарсона и заказали бутылку бордо и цитронада. Когда требуемое было подано и гарсон ушел, один из собеседников, закурив сигару, сказал по-русски: «Ну вот, Ротвальд, теперь мы можем приступить к разговору. Что вы имеете с сообщить. Я исполнил, Зибер, то, что обещал. Штаб ассигновал мне даже большую сумму, чем я требовал. Он дал 60 тысяч долларов. Итого вместе с ассигнованными мне деньгами это составит 110 тысяч долларов. Этого пока достаточно. Где теперь штаб? Погодите, Зибер, — ответил второй собеседник. Не все сразу. Вы все спрашиваете меня, позвольте и вас спросить. Вы пока и слова не сказали о деле, и я не знаю, в каком оно положении. Удалось ли вам что-нибудь? Все готово, Ротвальд. У меня набрано 19 сумасшедших мужчин и 4 безумных женщины. Мужчины в большинстве офицеры. Я так обработал эту компанию, что они пойдут за мной в огонь и в воду. Будьте покойны. Не пройдет и 2 месяца, как мир затрещит. Погибнут те лица, которые были намечены в прошлое заседание в Шлаве нашим штабом. Можете сообщить это генералу Эльму. «Зибер, вы молодец! Обделать такое дельце и так быстро! Где же вы разыскали их? Как вы им в душу влезли?» Зибер самодовольно усмехнулся. «Немножко терпения, немножко красивых патриотичных слов, немножко знания людей и дело в шляпе. Недаром выбрали для этого дела меня». «Где же все-таки ваш штаб, Ротвальд? Скоро я посылаю подробный доклад своему патрону. Копию доклада, согласно данным мне инструкциям, я должен представить и в ваш штаб». Штаб Эльма сейчас в Грюнберге, по Бреславльской железной дороге. Кроме Эльма, там находится сейчас много наших патриотов. Вашу копию доклада можно доставить через парижского агента Бальвица. Его адрес — улица Паради, 8. Он живет под русской фамилией. И лучше будет, если вы обратитесь к нему через меня, так как нам приходится соблюдать большую осторожность. Зибер и Ротвальд поговорили еще несколько минут, потом Ротвальд простился и пошел по направлению к западному вокзалу. Если бы кто-нибудь из членов созданного Зибером Союза расплаты за Россию увидел бы эту удаляющуюся, широкую, прямую спину, твердую походку, отрывистые движения, он, наверное, не согласился бы со словами Зибера, что Ротвальд — старый, трусливый, мирный рижский купец. Его можно было скорее принять за командира прусского гвардейского полка, чем за рижского коммерсанта. На 3-м заседании Зибер давал последние инструкции 6 членам Союза, которые должны были вскоре приступить к делу. «Вам, — говорил он, — предстоит честь первыми открыть действия нашего Союза. Вы будете работать в 3 государствах и различными путями. Конечно, я не могу вам дать точных инструкций. Все будет зависеть от обстоятельств и от ваших способностей и умения. Но я могу наметить начало вашего пути, первые ваши шаги. Делю вас на 4 группы. Первая группа русская. Вера Лозина и Малявин. Вы должны получить германскую и латышскую визы и выехать в Штеттин, откуда ходят германские пароходы в Либаву. Отсюда вы едете по железной дороге в Ригу. Сохраняя большую осторожность, чтобы агенты советского посла в Латвии не узнали о ваших намерениях, вы найдете моего влиятельного друга, купца Иосифа Старка, которому я дам вам письма. Этот Старк с помощью правительства организует поездку латышской торговой делегации, которая, по всей вероятности, будет принята красным диктатором. В своих письмах я пишу, что хотел бы завязать торговлю с Москвой и посылаю своих 2 агентов, которых прошу пристроить в делегацию. Но так как эти агенты русские, то во избежание всяких недоразумений с советскими властями, я прошу Старка выдать им латышские документы. Я нахожусь в таких отношениях со Старком и наобещал ему столько выгод при посредничестве между мной и Москвой, что жадный и скупой торгаш, безусловно, согласится на все мои просьбы. Адрес Старка я вам дам завтра. А по вопросу о тактическом вашем поведении со Старком и по дороге в Москву я еще переговорю перед вашим отъездом. Перед отъездом же вы получите оружие и деньги. Вторая группа английская. Завойко и Акулич. Вы получаете визы и едете в Лондон. Вам может много помочь лондонский коммерсант, мой знакомый Артур Нокс. Этому господину я буду рекомендовать одного из вас как любознательного туриста. Я попрошу Нокса, чтобы он познакомил этого туриста с политическими вождями и так далее. Думаю, что это будет нетрудно Ноксу, так как он имеет огромные связи. Благодаря ему вы получите, надеюсь, все необходимые сведения. Оружие и деньги вы получите перед отъездом, так же, как и дополнительные инструкции. Третья группа – французская. Анна Годе и Лор. Эта группа будет работать здесь, в Париже, под моим наблюдением. Теперь я должен решить с вами еще некоторые подробности. Прежде всего, английская и французская группы должны согласовать периоды времени, когда они могут совершить свое дело. Русская группа действует самостоятельно, так как известить меня из Москвы она не может, да это и не нужно. Итак, английская группа посылает телеграмму самого невидного содержания по виду. Например, деньги переведу между 20-м и 27-м. Акулич. Я буду знать, что Акулич может убить министра Генри Брайда между 20-м и 27-м этого месяца. Французская группа дает все сведения здесь, на месте. Когда те из вас, кто должен уничтожить намеченных лиц в Англии и Франции, идут на свое дело, они должны спрятать или уничтожить все свои личные документы. В их карманах должны быть или поддельные советские документы, или вообще бумаги, прокламации и листки, указывающие на принадлежность данного лица к советской организации. Текст прокламации мы выработаем сегодня и напечатаем на машинке. С вашими телеграммами на мое имя прошу поступать так. Вы посылаете телеграмму в газету «Эко де Пари» и просите напечатать в отделе справок и объявлений заметку на имя Александра Лури. В этой заметке вы излагаете все, что нужно для меня. Посылать телеграмму на мое имя опасно. Это был отрывок из романа Якова Ловича 1932 года «Буря над Европой». Первоначальное название «Что ждет Россию». На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «100 лет русской зарубежной прозы». Пятитомная антология вышла во франкфуртском издательстве «Литературный европеец». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, составитель антологии, писатель и издатель Владимир Батшев. Каждая волна эмиграции была полна своих внутренних противоречий – политических, религиозных, эстетических. А была ли у составителя своя позиция, любимчики и, соответственно, парии?
Ну да, конечно, каждая волна эмиграции полна противоречий. Это видно и на первой волне, с одной стороны, Возрождение со своим критиком Ходосевичем, а с другой стороны, Последние новости со своим критиком Адамовичем. Два лагеря, две разные оценки современной литературе. Но это была и Воля России со Слоневым, который вообще отдавал предпочтение не эмигрантской, а советской литературе. И одновременно регулярно печатал Цветаеву. Это же полная чепуха. И за дали лет особенно заметны глупости Адамовича, который при жизни хранил эмигрантскую литературу. Почему большинство писателей стремился в современные записки? Я долго не мог понять, ну что мало ли толстых журналов. А потом профессор Гера объяснил мне, что заслуга современных записок в том, что писателям платили гонорар, не уменьшая его размер с годами. Пусть 500 франков за лист, но платили. Ведь у многих, таких как Цветаева, Набоков, это был единственный источник существования. Ну вот о париях вы спрашиваете. Да, парии у меня есть, это возвращенцы. В книгах нет ни Агеева с его кокаиновым романом, нет Зиновьева с его зияющими высотами, нет Мамлеева, нет и Солженицына. О позиции составителя вы спрашиваете. В нынешней России едва ли были изданы эмигрантские произведения, где описываются комнаты пыток в ЧК или расстрелы красных. Я не говорю об эмигрантских произведениях о советско-германской войне, в которой русские убивают русских. Там боятся жестокой исторической правды, тем более выраженной в литературном произведении. В рассказе или романе она звучит сильнее. А я такое включил в пятитомник. Пусть читатели не забывают, в какой стране они жили, какое человеческое зверье в ней обитало. Ну, насчет любимчиков я не знаю. Ну, я всех люблю. Просто некоторые писатели мне очень близки. Например, мне близка была вся проза Гладилина. Хотя некоторые его позиции я критиковал, он поляризировал со мною в своих «Улице генералов». Гладилин ведь был более последовательным модернистом, чем Аксенов, и этим привлекал к себе профессиональный интерес. То же самое можно сказать о моем покойном друге Евгении Кушеве. Он первым из нашего поколения воспринял западные тенденции, новый роман и прочее. Ну вот такой, наверное, ответ на ваш вопрос.
То есть все-таки ваши политические установки, они выше и важнее в смысле критериев, нежели установки эстетические?
Почему? Почему нет?
Вы сказали о том, что возвращенцев у вас нет.
Да, нету, нет. Ну, Алексея Толстого нет.
Ну, значит, политические преобладают, превалируют.
Нет, нет, просто я не считаю, что эти писатели создали в русской зарубежной литературе что-то серьезное, что-то значительное.
То есть первый том «Хождения по мукам» – это ерунда?
Ну, он же потом его переписал.
Ну, потом.
И известен он-то не первым томом, а именно тем, что он переписал.
Да я бы сказал, что наоборот, скорее это единственный хороший текст в этом трехтомнике.
Нет, вы знаете, вот другие его произведения были очень симпатичные, написанные вот в этот период с 20 по 22 год. Но это я просто, ну, давайте мы с вами не будем спорить на эту тему.
Нет, нет, я совсем не спорю, я как раз хочу понять, как следует вашу позицию, чтобы ее...
Нет, политически здесь не доминировало, в книге это, нет этой доминанты политики, нет.
Следующий вопрос. Какие забытые имена предлагаются читательскому вниманию? Давайте, так сказать, пройдемся от первого тома к пятому.
Что значит «забытые»? Все, что опубликовано в пяти томах, ранее публиковалось в периодике или отдельными книгами. Но где? Во Франции, Германии, США. Разумеется, не в России. Для российского читателя, который упорно и упрямо отгораживают от литературы русского зарубежья десяткам разрешенных имен и произведений, большинство писателей забытые. Но кем забытыми? Вот, ну, допустим, Жаботинский. Его знают как идеолога сионизма, но забывают, что это был популярный писатель еще до революции. Или тот же Юлий Марголин. Ведь кроме «Путешествия в государство ЗК» он написал много других хороших произведений. «О братьях Солоневичи». Их знают только по их побегу с Соловков. А ведь Борис писал прекрасные приключенческие романы. И Иван известный не только своей народной монархией, публицистической книгой о Соловках, но есть вообще неизвестные даже любителям авторы. Бакунина с ее таким очень тогда скандальным романом «Тело», там «Вольская», «Городецкая». Много там было женщин среди писателей.
А если двинуться, так сказать, к временам нам поближе, вот к четвертому и пятому тому?
Ну, там, вы знаете, там я всех более-менее знаю. Знаю, если кого я не знаю по произведениям, я их знал на слух. И потом я их просто уже увидел, просто уже на бумаге. Вот, это для меня было, ну, более знакомо, более близко.
Кого вы лично открыли для себя, собирая этот пятитомник прозы?
Знаете, я открыл Николая Стуниковича, его роман «Дело Александра Рогова», оно печаталось в «Возрождении» в 57-м году, помню. Я Горбова открыл, кстати, который был для меня абсолютно неизвестен, я думал, что он только писал на французском языке, а он писал, кажется, и на русском. По-настоящему я открыл Аверченко и несколько раньше Ловича, это же вообще фантастическая фигура. Он в своем романе предсказал убийство французского президента русским эмигрантам, союз Сталина и Гитлера, Вторую мировую войну. И все это было в 31-м, начале 32-го года. Да и вообще стоит открыть комплект иллюстрированной России за 20-е годы, как откроешь массу неизвестных тебе имен.
Давайте поговорим о второй волне, о лице этой волны. Насколько ваши тома, ваши страницы представляют адекватно эту самую эмиграцию? Потому что ее в основном связывают с коллаборантством, с власовским движением, вообще, так сказать, придают политическую окраску этой волне. Но, конечно же, она была представлена и множеством литераторов. Кто напечатан у вас?
Лицо второй волны – прекрасное лицо. Это лицо людей, простите, опять политика пошла, это лицо людей, которые пошли сражаться с кремлевским людоедом, пусть и под чужими знаменами. Ведь кроме них никто против коммунистической власти с 21-го года не выступал. Они создали такие замечательные, кстати, вещи, как издательство «Посет», журнал «Грани». И второй волны мне очень близок Геннадий Андреевич Хомяков, более известный как Андреев. Он редактировал и «Грани» вместе с Романом Ржевским, и «Новый журнал» вместе с Гулем и тем же Ржевским, и «Русское возрождение» на этом посту и умер. Он был соловчанин, отсидевший десятилетний срок, потом военнопленный, потом сотрудник Конра Власова, а далее там... редактор «Грани», журналист в разных эмигрантских изданиях. В третьем томе есть его рассказ «День гнева». Еще один замечательный писатель и историк Николай Иванович Ульянов, он за 20 лет до Солженицына написал роман «Сириус». Это о Николае II, о Первой мировой войне. Тоже сиделец, лагерник. Очень интересный роман. В третьем томе его довольно страшный рассказ «Майне Кляйне». Я не буду пересказывать этот рассказ, это просто действительно страшный рассказ. Ну, вообще же, там же было очень много во второй волне среди писателей бывших лагерников. Борис Филиппов, и Михаил Розанов, и Борис Ширяев, и Трубецкой, и Байков. Была такая загадочная писательница Лидия Норт. подлинное имя, которое пытались узнать многие, от любопытных и до НКВД, но так и не узнали. Только вот несколько лет назад Габриэль Суперфин и Борис Равдин разгадали ее загадку. А вот в России, как я помню, ко второй вполне отношение очень негативное, и мне хотелось бы разрушить его, потому что представлены не политические у меня произведения авторства, а именно литературные. Вот. И не будем забывать, что вторая волна попала в очень удачное время. В это время были созданы два замечательных литературных журнала. Это «Грани», о котором я говорил, и «Возрождение». Ведь Гукасов, нефтепромышленник, который издавал «Возрождение» газету еще до Второй мировой войны, после Второй вернулся к идее издания. На этот раз в виде журнала. Сначала редактором был Тхаржевский, потом Мельгунов, и, наконец, Сергей Сергеевич Боленский. Он оказался тем самым редактором, который довел журнал до его героического, не побоюсь этого слова, конца. Он с 58 до 72 его редактировал, и он держал журнал на плаву, и он принял же прекрасной платформы. Он призвал к себе все волны эмиграции. И вот в это новое возрождение, наряду со старыми писателями современных записок, ну, будем так считать, потянулись, даже не потянулись, а хлынули писатели, которые не могли издать свое произведение 20 и 30 лет назад. И возрождение всеядно печатало их всех. И оказалось, что то, что не издали сразу, за эти годы отложилось, отлежалось, набухло памятью, ни капельки не устарело. Любой из этих писателей знает, что отложенное со временем принимает иной вкус и цвет, и даже запах. Запах не тления, а запах времени. А написанное заново через 40 лет после происшедшего, ну, к примеру, только показывает опыт автора, а не только остроту восприятия. С годами она острее, но тот самый взгляд со стороны, присущий настоящему писателю. Поэтому мне кажется странными упреки писателю. Дескать, что же ты раньше? Где ты был раньше? Когда был рассвет русской зарубежной литературы, то есть 20-е годы, почему ты не напечатал свои рассказы, там, или роман, повесть? А где он мог опубликовать? В современных записках? А вы забыли о нравах этого журнала? Повторяю, его издавали эсеры. То есть социалисты, конечно, не такие левые, как в Праге «Воля России». Вот. Но действительно, поставьте себе на место такого писателя. В современной записке не был настолько левым, и в нем как-никак царила толерантность. Но относительно. И пусть прозой в нем ведал Степун. Но не забудем, что сделали с набоковским романом «Дар», вырезав главы о Чернышевском. И после этого говорить, что в современных записках не было цензуры. Потом появился взамен закрывшихся чисел журнал под водительством Милюкова «Русские записки». Милюков и в нем задавал свой тон, который у него был в его газете. И что же, это что, был выдающийся журнал, выдающиеся там писатели печатали? А за свои деньги писатель книгу издать не мог, не было у него лишних денег. Так что же делать такому вот «правому» в кавычках писателю в те годы? В газете «Возрождение» роман не напечатаешь. Можно, конечно, попробовать в Китае или Риге. Но там своих писателей хватает. А враги, а противные мальчишки с Монпарнаса, выкормыши Адамовича, которые высмеивают твои рассказы, их идол надменный критик с его дурацкими идеями о парижской ноте. Что делать? Кланяться мэтрам? Унизительно. Просить уже известных о помощи? Стыдно. Вот и откладывается роман в коробку из-под обуви, чтобы через много лет при переезде на новую квартиру, конечно, не в 16-м арендисманде, наткнуться на рукопись и от какого-то отчаяния послать Сергея Сергеевича возвращение, а свои рассказы Наталье Борисовне Тарасовой в «Далекие грани». И, о чудо, из обоих журналов приятные известия. Наталья Борисовна обещает осенью напечатать рассказ, а Злобин от имени Сергея Сергеевича сообщает, что роман пойдет в ближайшем номере. Эх, Злобин, Злобин, где ты был 20 лет назад? Ах да, ты тогда сам присмыкался при Гиппиус. Вот вам и публикации 50-70-х годов «Возрождения».
Третья волна. Какие наиболее интересные фигуры представлены в вашем пятитомнике?
Там, Иван Никитич, все фигуры интересны, но они близки. Субъективное отношение поэтому превалирует. Но вот самое там, наверное, интересное – это первые ласточки третьей волны. Это Алла Кторова, Юрий Кротков – Таршис, Леонид Владимиров, Аркадий Беленков, Анатолий Кузнецов, последние ваши коллеги по свободе. Можно вспомнить Игоря Ельцова, хотя он опубликовал только 3 рассказа. Ведь третья волна, в отличие от первых 2 волн, в своем большинстве в политическом плане была не антикоммунистической. Она в чем-то была антисоветской, но в ней доминировали идеи социализма с человеческим лицом. Только со временем к ней пришло прозрение. Не без влияния, конечно, литературы, созданной их предшественником. Ну а интересные фигуры любой писатель всегда интересен своим творчеством. Ну вот, например, кого я вам из наиболее интересных могу назвать? Евгений Терновский, Николай Боков, Владимир Маранзин, Анатолий Гладилин, Кира Сабгир, Виктор Некрасов. Это Франция. Евгений Куша, Владимир Войнович, Гринштейн Фридрих, Борис Хазанов в Германии. Игорь Ефимов, Виктор Перельман, Василий Аксенов, Аркадий Львов, Юс Алекшковский, Феликс Розенер в США, Джин Вронская, Зиновий Зиник в Англии. Присущее им всем была вот эта вот попытка осмыслить свое прошлое. И в своем большинстве это принимало некие фантасмагоричные некие формы. Ну, вспомните «Смерть в Москве» Алешковского или его же «Руку», «Сапер или попет» Некрасова, «ФССР» Гладиль, «Остров Крым» Аксенова, «Архивы страшного суда» Ефимова. Вот наиболее, на мой взгляд, интересные фигуры, хотя их гораздо больше было.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «100 лет русской зарубежной прозы». Пятитомная антология вышла во франкфуртском издательстве «Литературный европеец». У микрофона Иван Толстой. Рассказ писательницы третьей волны эмиграции Руфии Зерновой. Руфь Зернова, Элизабет Арден. В 1948 году мы разбогатели. Мой муж, редактор ленинградского издательства, чудом получил полставки в педагогическом институте. Механизм этого чуда мне и сейчас неизвестен. Помню только в телефоне вкусный голос. Касторский моя фамилия. Да-да, правильно, Касторский. Так передайте ему, что полставки я ему устроил. Вот так сбываются мечты. Я мечтала о бюджете в 3000, около 300 рублей по нынешнему, как о вершине благополучия. В издательстве муж получал 1200. Полставки в институте, 1500, потому что муж был кандидат наук, все решали. Читать он должен был что-то ему совершенно неинтересное, но полставки. Остальные 300 дорабатывала я машинкой, рецензиями, переводами. Те самые 300 рублей, которые мы платили нашей Симоновне, нашей бабушке Тасе, нашей няне-кухарке-домработнице, словом, члену семьи. Так когда-то говорилось про мою собственную няню. Только Симоновна у нас не жила, она жила с дочкой, Шурой-кочегаркой, в общежитии на Крестовском. Но иногда она оставалась у нас ночевать на железной гостевой кровати с сеткой, провисавшей как гамак. И когда мы приходили домой из гостей, не зажигая света, сразу валились на нашу уже постеленную тахту в уютное углубление между строптивыми пружинами, я с неизъяснимым наслаждением еще несколько минут слушал ее похрапывание на фоне тихого дыхания детей. Это похрапывание вселяло спокойствие. Можно спать, спать, а если кто из детей заплачет, она встанет, позовет, она ответит. Утром она поднимет их тихонько и вынесет на кухню. Дивные, незабываемые ночи. Когда мы разбогатели, мы стали оставлять Симоновну ночевать каждую неделю. Теперь мы могли это себе позволить. Кроме того, я заказала себе в ателье пальто. Верх был старый, но мех новый, рыжий опоссум. И дочке была обнова, шапочка, шарф и кашне. Попросили приятеля привезти из Сталина. И отпраздновали 5-летие нашей свадьбы. Даже фазанов выставили, поскольку фазаны в ту осень были не дороже кур. И я пошла к косметичке. С косметичками я стала иметь дело с 19 лет по причине веснушек, которые с детства считала чем-то вроде каиновой печати. Борьба с веснушками была долгой, изнурительной и безнадежной. Бывало, они отступали, но потом неизменно вылезали снова. Косметички твердили, какая у вас сухая кожа, и предлагали питательные кремы, яичные маски, глубокое шелушение. За последние 5 лет, посвященные примитивной борьбе за существование, я все это забросила, но теперь ввиду, наконец, состоявшегося разбогатения... Правда, мы еще оставались должны 3000 нашему другу. У него была полная ставка и не было детей. Но он не торопил и вообще сказал, что это теперь после реформы уже не 3000, а 300. Мы сказали «ни за что» и попросили подождать до весны. Словом, я пошла к косметичке. Пошла не куда-нибудь, в европейскую. Это теперь около Европейской околачиваются хорошо и по сезону одетые сотрудники госбезопасности, потому что там останавливаются исключительно иностранцы. А тогда там, по-моему, останавливались наши командировочные из Москвы, да члены Союза писателей, даже не самые руководящие. И я вошла, и меня никто не остановил, и я нашла косметический кабинет на втором этаже. Косметичка выглядела как реклама. У нее была белая, плотная и тугая кожа, просвечивающая розовым на круглых скулах. Пониже скул были ямки, повыше — широко раскрытые голубые глаза, выражавшие спокойную радость жизни. Когда мы оказались в одной физической плоскости, она наклонилась над моим креслом, рассматривая кожу, которую ей предстояло лечить. На меня снизошло непривычное ощущение бестревожного покоя. Вечная зажатость отпустила, сосуды расширились, мне стало тепло, как озимь под снегом. Я стала ходить сюда 3 раза в неделю, и каждый раз, когда я усаживалась в кресло, похожее на зубоврачебное, и белорозовая косметичка наклонялась надо мной, а пахло от нее кремом, свежим, как сливки, покойное тело обволакивало меня, как одеяло. «Вы знаете, сколько мне лет?» — спрашивала она, и кончик языка в темно-розовой глубине ее рта дрожал. «Л-л-л-л-л». Нет, я не знала, сколько ей лет, и другая клиентка, похожая на тощую фарфоровую корову, не знала тоже. 60, — говорила она радостно, — «никто не верит». Я тоже не верила, и теперь не верю. Ну да, 60. Даже Екатерина II в этом возрасте казалась старой помещицей. Нет, ей, вероятно, было 40 с чем-нибудь, но она набавляла себе годы для рекламы. Запад. Рассказ писательницы третьей волны эмиграции Руфи Зерновой Элизабет Арден. Продолжаем беседу с составителем пятитомной антологии русской зарубежной прозы, писателем и издателем Владимиром Батшевым. После СССР. Кто и о чем пишет? Это четвертая волна или уже какая-то, так сказать, более поздняя, пятая, седьмая?
Нет, нет, пока еще идет четвертая, после крушения советской власти. Да, это я знаю очень хорошо, потому что очень много материала проходит через мои руки, как редактора 2 журналов. Ну, одни пытаются освоить континент за границей, другие занялись освоением собственного прошлого. Многие заняты воспоминаниями в той или иной художественной форме. Притом те и другие делятся на желающих и стремящихся публиковаться в нынешней России, и не желающих иметь дело с тамошними продажными издательствами, журналами, их редакторами и литературными критиками. Столкновение русского языка с чужим в эмиграции порождает более внимательный и более придирчивый взгляд на собственное творчество. В России писатель живет в плену собственного языка. В эмиграции же перед ним языковый мир, из которого он черпает свежую воду нового для своего творчества. Жаль тех, кто этого не понимает, не видит и не делает. Это не значит вставлять между делом или по делу иностранные слова на латинице в кириллическую вязь собственного словоизвержения. Химически чистой литературы нет. На нее влияют и происходящие события, как в жизни самого автора, так и в жизни страны проживания. А для многих и события в метрополии. Для тех, кто живет российским телевидением и тамошним интернетом. Писатели старшего поколения по преимуществу творят вне времени и пространства. Кое-кто из новой поросли пишет о сегодняшнем дне. Почему это происходит? Почему большинство живет в прошлом? Русско-зарубежная литература ведь свободна от идеологического давления метрополии. Она свободна, но свободна от чего? Свободна для чего? От цензурных, идеологических и эстетических канонов советчины и путинщины. Свободно для чего? Для всестороннего развития литературы эмиграции. Конечно, часто получается, что наша литература не свободна от сложившихся прежних эстетических установок и стереотипов. Она проросла соцреализмом, бытовщиной и психоложеством. То есть вместе со старыми одеждами привезли в эмиграцию старое отношение к литературе и к собственному литературному творчеству. Но если старые одежды скоро сменили на одежонку из Красного Креста, а позднее на товар магазинов Цент-А и Клопенбург, то стереотипы остались. И от давления этих стереотипов происходят разговоры, что читатель там, а не здесь. И происходит нестыковка писателей старшего поколения с более молодыми. Ибо у более молодых, относительно, разумеется, отсутствуют прежние эстетические догмы. Многие писатели же остаются внутренне несвободны, несмотря на то, что много лет живут в Европе. И пока они не станут свободными, они не смогут выполнить свою миссию русского писателя в эмиграцию. Глядя на этих людей, читая их произведения, меня одолевает стыд. Ведь мы и есть современная русская литература. Ведь именно ее представители стали нобелевскими лауреатами, Бунин и Бродский. Родина зарубежной литературы не Россия, не СССР, а Германия, Франция, Западная Европа. Мало того, что выдавливать по капле из себя раба, но создавать нового человека – вот труднейшая задача сегодняшнего писателя в эмиграции. Разве Бунину и Мережковскому легче было? Мы в изгнании, мы в послании, говорили люди первой эмиграции. Они не читали советских газет, не потому, что не имели к ним доступа. Они не читали их потому, что, расставшись с той жизнью, не хотели даже вспоминать ее в жизни этой. Ну, я не говорю о писателях второй эмиграции, которым, в отличие от первой эмиграции, грозила выдача сталинским палачам. Вот в эмиграцию уже не едут зачем-то, в нее уезжают от чего-то. В основном от плохой жизни.
Четвертая волна изгнания. Игорь Шестков. Рассказ «Сороконожка». Однажды сидел я на своем балконе на 9-м этаже и рассматривал дом напротив. Днем. Ничего особенного я увидеть не ожидал. Так, смотрел просто на бетонные стены и окна. Приобщался тупости от веса. Учился у мертвой материи, кротости и верности функции. Ласточки то и дело секли поле зрения своими черными хвостиками, неторопливо пролетали вороны, весело и быстро воробьи и еще какие-то птахи. Тополя махали своими зелеными руками и мешали смотреть. Бабочки суетились, шмели. И вдруг увидел, и тоже на 9-м этаже, только не на балконе, там балконов нет, а просто в окошке каком-то, настежь открытом, человека, смотрящего в бинокль. Чем-то он был на меня похож. Старый, лысый, толстый, сидел на стуле у окна и смотрел на мир. Вроде из наших. И кажется, такой же одинокий и потерянный. И он меня заметил. Минуты две мы друг друга рассматривали. А потом он мне рукой помахал. Приветственно, а я ему. На том и кончилось наше первое воздушное общение. С тех пор я его видел часто. Почти каждый день. После обеда я всегда сажусь в кресло на балконе. Читаю несколько минут. Потом беру в руки бинокль. И наблюдаю жизнь, из которой меня несколько лет назад выкинуло. Смотрю туда. На него. А он уже смотрит на меня. Мы друг друга приветствуем. Я отдаю ему честь, и он показывает пальцем на лысину. Я догадываюсь, это значит, к пустой голове руку не прикладывают. Но не обижаюсь, а киваю, что означает «да, голова пустая, но блаженная». И показываю на него пальцем. И у тебя тоже. Он понимает и кивает в ответ. Вот, он показывает пальцем на группу мусульманских мужчин с глазами и прическами головорезов, и женщин в черных платьях до пят и темных платках. Это новые беженцы из Сирии, их теперь много тут разгуливает. Показывает и скорбно качает головой, потом вздымает руки в бессилии что-то изменить. Я киваю и тоже качаю головой и вздымаю руки. Это значит «да-да, согласен, это второе после завоза сюда миллионов турок, гастарбайтеров, самоубийства Германии. Ничего не поделаешь. Полезные идиоты, леваки, кретины, не жалеющие ни собственных детей, ни своей культуры». Я показываю ему рукой на группку людей, тусующихся у местной забегаловки. Это опустившиеся алкоголики, почти все наши, русские мужья поволжских немок из бывшего СССР. Качаю головой, это значит, эти не лучше. Он кивает и опять вздымает руки, пожалуй, еще безнадежнее, чем в первый раз. Мы от этого уезжали, и вот опять та же советская пьяная мразь. Показывает рукой на отдаленное одноэтажное здание. Это то ли клуб, то ли кафе, то ли качалка. Там собираются вечерами марцанские неонацисты. Я смотрю туда и вновь вздымаю руки. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Их все больше и больше. Провожу большим пальцем по шее. Эти всех нас поубивают, когда нынешняя власть все угробит. Он кивает и показывает еще раз на сирийских женщин. Или они, или дети этих мусульманок. Я энергично киваю в ответ. Подношу большой палец ко рту и делаю блаженную мину. Пошел пить кофе со сливками. Он кивает и горько разводит руки. А я давно пью только воду. Вонючую берлинскую воду из-под крана. Так я общался с моим беззвучным собеседником до самой осени. А потом то ли он перестал открывать окно, холодно стало, то ли переехал, и я позабыл о нем. А затем разговорился я как-то со знакомой продавщицей в русском магазине. Под самое Рождество. Как ее зовут? Любочка, Людмила, Липа, не помню. Толстомясая такая, грудастая, руки сальные и обсчитывать может безбожно, но добрая, хоть и крымнашка. Говорит мне эта самая Люба Липа. «А вы слышали, что у нас тут за несчастье окаянство приключилось? В октябре, что ли?» «Какое такое несчастье окаянство в октябре?» «А с одним евреем случилось. На вас похож. Я, как узнала, подумала с вами, да». Испугался я. Нехорошо такого умного покупателя терять. С вами хоть поговорить можно по душам. А то тут такие ходят, ублюдки паршивые. Берлин вроде, а народ как в Челябинске. Не томите, говорите, что произошло. Точно не знаю я, никто не знает. Но бабы говорят, смертоубийство вышло. Убила еврея одна румынка. Что за румынка? А, бездомная нищая, что тут летом таскалась. Видели вы ее? Ее все мужики замечают, потому что она не такая. Не такая? Ну, необыкновенная. Ведьма она. Любого мужика разожгет. У них у цыган в крови огонек особый. Глазами сверк-сверк, и ваш брат на коленях. Да ну. Бабы говорят, он ее увидел и пожалел. А может, и приворожила старого пердуна, на лавочке разлеглась. Ой, простите, это я не про вас. В квартиру ее себе взял, отмыл да накормил. Вдовец, бабы, наверное, лет 10 не видел. Он тут бывал, покупал пельмени с индюшкой. Аккуратный такой, гречку еще брал и конфеты, птичье молоко. Ну, вроде вас, только говорил мало. Рот ему скривило, удар, наверное, был. Но она его зажгла, и он с ней того. Женихался, кувыркался, уж как мог. А она под утро, как он заснул, горло ему перерезала бритвой, а может, и перегрызла, сука. И всю кровь из него выпила, Дракула окаянная. Квартиру ему изгадила, на стене гадость какую-то нарисовала, вроде сороконожки или муравья. Кучки везде наложила, как лисица, и бежать. Даже дверь за собой не захлопнула. Соседи через день зашли и посмотрели. Старый еврей мертвый лежит, голый и страшный, серый, без кровинки. А на стене сороконожка. Да, полиция румынку эту вроде заарестовала, судить будут. А еврея на еврейском кладбище похоронили, на Вайсензее. Там о кладбище огромное, все надгробья мрамора, граниты, только туда никто не ходит, некому. Я, разумеется, не поверил ни одному ее слову. Игорь Шестков, сороконожка. И последний вопрос составителю антологии Владимиру Баршеву. Если подняться еще на один этаж, если обозреть вот этот огромный мир, за 100 лет возникший, прослеживается ли что-то общее у всех волн миграции? Есть ли у нее тема, ракурс, телеология, наконец?
Да, я думаю, что да. Это общая попытка освоить новое жизненное пространство своего существования и проанализировать, простите за определение, собственное прошлое.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня эмигрантской литературе. 100 лет русской зарубежной прозы. Так называется пятитомник, вышедший во Франкфурте на Майне в издательстве «Литературный европеец» и собравший прозу 4 волн русской эмиграции с 1917 года до наших дней. На наши вопросы отвечал составитель антологии, писатель и издатель Владимир Батшев. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Нужно было случиться революции, чтобы по-настоящему понять, о чем писал Сологуб, каково было тайное, интимное начало его творчества и к чему, каким сверхлитературным результатом оно вело.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Археология прошлое. Программа о том, как прошлое прорастает в настоящее. Взгляд на исторические события сквозь призму проблем сегодняшнего дня.
Как историк тоже по базовому образованию всегда говорю, история, не надо искать в ней ответа, как должно быть. История говорит о том, как было, если это настоящая история.
Впервые в эфире в воскресенье 18.05. С повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.